Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, в оставе паки, в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня с большой радостью я приветствую главного регента хора Московского Высокопетровского монастыря, нашего, уже, надеюсь, постоянного автора Сергея Николаевича Георгиевского. Вот так получается, что мы продолжаем тему церковного пения, тему регенства, церковного композиторства на радио «Радонеж» Чехидой. У нас приходят сюда неделя за неделей регенты, музыканты, композиторы. И, конечно, говоря о церковном пении, мы говорим и о церковном богослужении, и вообще о церковном благочестии, по большому счету. Да?
Разумеется. Уважаемые радиослушатели, я рад приветствовать вас в этой замечательной студии. Я надеюсь, постараться ответить на те важные вопросы, которые сегодня наш ведущий задаст мне. И наш диалог сейчас идет не по протоколу и не по сценарию. Мы присутствуем на абсолютно живом собеседовании, где мы рассказываем друг другу, делимся друг с другом теми актуальными вопросами и проблемами, которые происходят в нашей текущей церковной жизни.
Сергей Николаевич, помнится, мы расстались с вами в теплое лето, но настроение у нас было совсем не теплое. Вы были подвержены различным таким печальным размышлениям, и мы говорили о ни много ни мало кризисе церковной музыкальной культуры и регенства как такового, особенно в Москве. Настоятели не понимают, коллективы не готовы, регенту очень трудно приходится выживать практически в современных условиях. Но вот я хотел бы вернуться, вы сейчас получили новую должность, у вас немножко прибавилось оптимизма?
Оптимизма прибавилось ровно настолько, насколько хватает смотреть в будущее. Слава Богу, появился тот человек, которому то, что мы делаем, не безразлично. Это епископ Ефимий. Он человек с высшим гуманитарным образованием, поэтому то, что мы делаем как музыканты, ему, несомненно, близко. И у него, как у заказчика, в данном случае он является заказчиком, возникла потребность в хорошем качественном коллективе со статусным регентом, ну и чтобы все было на хорошем московском уровне. Я очень рад, что мне удалось предоставить эту, назовем это, услугу, да, на должном и качественном уровне. Удалось создать за это время коллектив из 6 человек, поскольку пока у нас только секстет. Это люди с высшим профильным музыкальным образованием, это как и вокальное образование, так и дирижерско-хоровое. И сегодня мы пытаемся продолжать в Высокопетровском монастыре делать то, о чем мы так долго говорили с владыкой Ефимием, это попытка сохранения московского стиля, церковного, певческого, московского стиля, который благодаря, ну, в общем-то, с одной стороны, и общему отношению со стороны духовенства к нам, с другой стороны, наплыву, назовем так, музыкальных мигрантов или музыкальных гастарбайтеров и с Украины, и со всех уголков России, московский стиль фактически умер. Стиль московского церковного исполнения, который здесь нарабатывался не одним десятилетием, и, в общем, я подозреваю, где-то вырабатывался примерно 150 лет со времен еще, так сказать, синодальных, со времен Кастральского, Чеснокова, величайших корифеев регенского дела прошлого века. Он был выработан, он существовал в московских храмах и являлся его такой музыкальной визиткой. Благодаря, к сожалению, всем негативным тенденциям последнего времени этот стиль был уничтожен, затерт, в нем не было никакой надобности, как в стиле. Вот. И сейчас мы пытаемся в Высокопетровском монастыре как раз возродить этот стиль, чьим, в общем-то, таким особым акцентом являлось пение стихир так называемым читком, да, то есть очень четко акцентируя слова, передавая смысл. Было особое очарование именно московской школы, московского исполнения разных произведений, так как вот, например, я совсем недавно был в Питере, там своя есть манера, но в Питере, слава богу, эта традиция еще жива, их питерская, ну, они обижаются, когда говорят питерская, санкт-петербургская, сказать более правильно. И почему бы не попытаться сохранить то же самое в Москве, учитывая, что живых регентов, которые это помнят и могли бы это делать, сейчас, в принципе, почти не осталось. Московский стиль, он, несомненно, должен быть близок к москвичам, тем, кто живет вот в этой уже удивительной атмосфере Москвы, потомственным москвичам. Это очень теплый стиль, это очень теплое исполнение, достаточно живое, близкое и понятное культурному коду именно москвичей. Поэтому на москвичей и на гостей столицы ориентирован наш репертуар, который сейчас наш коллектив исполняет. У нас существует одна репетиция в неделю, которая дает хотя бы небольшую, маленькую возможность что-то делать, что-то развивать, отрабатывать какие-то произведения и делать их на более качественном профессиональном уровне. Так что добро пожаловать в Высокопетровский монастырь. Надеемся вас там и увидеть, и порадовать.
Мы договорились до эфира не критиковать, не вдаваться в критику, но ничего не поделаешь, ведь мы анализируем, и мы говорим о сугубо профессиональных вещах. Вы только что сказали о смерти синодального хора, но ведь в шаговой доступности у нас здесь процветал несколько лет синодальный хор в самом центральном московском храме, если можно так выразиться, в очень уютном соборе Преображения. Мало кто знает, Николай Сергеевич Георгиевский, ваш папа, подчеркивал, что это собор Преображения с пределом в честь иконы Божьей Матери, всех скорбящих радости. И там звучал синодальный хор под управлением Алексея Бузакова. Как же он умер?
Вы знаете, я, к сожалению, ничего об этом хоре сильно сказать не могу, поскольку я просто не знаю. А то, о чем я не знаю, я говорить не могу. Единственное, что скажу точно, что в этом храме в свое время регентовал огромный корифей, светило музыкальной Москвы Николай Васильевич Матвеев. Это был не просто легендарный регент, он как раз и сохранял традиции, московской певческой традиции. Ну, за глаза его звали Неквасом, потому что он подписывался Николай Васильевич. Отсюда отец Неквас, это было среди регентов его небольшой вот такой вот, за глаза его так звали. Это регент с большой буквы и человек, который действительно являлся воплощением московской певческой, церковно-певческой школы. И его хор в 40 человек исполнял всенощную Рахманинову, на которую тогда приходили и мы, молодые, тогда еще ребята-студенты послушать, но также и приходили и, так сказать, дирижеры, хоровые дирижеры советские, для того, чтобы, возможно, отловить, с одной стороны, тех, кто поет и у них, и поет в церкви, чтобы потом наказать или поставить на вид. Это было известно, но также приходили не только с этой целью они, но еще и послушать, как это исполняется именно в церковной живой традиции, потому что многие из произведений, которые исполнялись тогда, классики, не могла исполняться в советских университетах, советских институтах, консерваториях и вообще на советской сцене. Поэтому живое исполнение вот той самой передачи из поколения в поколение, которая существовала при Николае Васильевиче, я считаю, что вот это как раз был определенный идеал. Мой отец тоже пытался это делать и делал, но они входили в так называемую, ну, не знаю, пятерку, десятку максимум московских регентов, которых можно было перечислить по пальцам одной руки, может быть, двух, да. Это были те люди, которые являлись хранителями московской традиции. К сожалению, все они сейчас почти все ушли из нашей жизни, а те, которые остались, к сожалению, их условия музыкального существования сведены к тому, что они либо уже не руководят хорами, либо руководят какими-то квартетиками или еще что-то. Они, скажем так, не жизнеспособны как культурное явление. И под культурное явление, несомненно, должна быть целенаправленная и церковная программа сохранения этого наследия, а для этого необходимо, чтобы церковное руководство осознало, во-первых, что есть проблема с этим наследием, и это наследие не безгранично, и оно исчезает, и что его необходимо сохранить, и для развития необходимы самое простое – материальные средства. Необходимо осознание, что это пласт русской культуры, который исчезает, то есть существует проблема. И церковь, мне кажется, если особенно говорим о церковном певческом исполнении, не должна стоять пассивно в стороне, ожидая, что как-то оно там само чего-то там вырулится, да чего-то как-то пройдет, да вообще это не актуально, да и зачем, все вроде и так хорошо.
Да это и не видно, как видны стены храмов разрушающихся, крыши протекающие или там облупившиеся позолота. Ведь как-то идет служба, ладно?
Ну да, да, есть такой подход, он бесперспективный такой подход, это не видеть те проблемы, которые есть, или их замалчивать, или наоборот, переводить на какие-то другие рельсы. То есть, как бы все хорошо, у нас сплошной позитив, и все в порядке. Но на самом деле это не так. вымирание целого пласта русской культуры – это трагедия, потому что этот слой нарабатывался, ну, скажем так, полтора столетия. И вот 30 лет я наблюдаю, как он полностью исчезает. И сейчас он практически вымыт. Осталось несколько статусных хоров, несколько так называемых потемкинских деревень, где, если нужно, вдруг прозвучит хорошая служба в силу, скажем так, финансирование не со стороны церкви, а со стороны каких-то других источников. Только так, к сожалению, пока многие серьезные и хорошие проекты доживают свой век. Я хочу подчеркнуть одну грустную мысль, которую я наблюдаю на протяжении 30 лет. Если мы 30 лет назад пришли на смену тем регентам и тем певчим, которые были тогда в церкви, нам на смену, если лет 10 назад, там, 15 назад, 20 назад, пришло, соответственно, там, 50%, 30%, то сейчас нам на смену не пришел фактически никто. Спустя 10-15 лет русскую православную церковь ждет яма. Это яма, когда даже захотят платить деньги за хорошее пение. В принципе, они не смогут этого получить, потому что людей профессиональных, готовых на профессиональном уровне это исполнять, будет крайне-крайне мало.
Я добавлю, что и церковность здесь немаловажно играет роль.
Разумеется, разумеется. Но, понимая, что, предположим, до сих пор в сознании церковном и в сознании церковного нашего начальства это не существует на уровне проблемы, так же, как и мы, к сожалению, в основном не существуем в юридическом поле, мы, россияне, не существуем как юридические лица, как налогоплательщики, да, большинство из нас, к сожалению, не существует в правовом поле на уровне ГПХ или на уровне зарплат. Я не буду, к сожалению, продлять эту тему, лишь обозначу, что это неприемлемо в 21 веке такое отношение внутри государства, если мы граждане России. Но если даже наше церковное начальство не рассматривает это как проблему, я бы хотел обратиться к тем людям, к тем организациям серьезным, «Газпромам», кому угодно. Помогите нам сохранить нашу культуру, тем более, что совсем недавно, буквально 3 дня назад, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступил с желанием выработки концепции сохранения русского и нашего отечественного культурного кода, где православию было выделено определенное достойное место. Я хочу, чтобы это достойное место перешло немножко и на нас, так как мы являемся продолжателями этой культуры в прямом смысле этого слова, ее музыкальной части, которая сейчас исчезает из храмов как профессиональное явление. Это место занимают полулюбители, четверть любителей, непонятно какие люди, непонятно что и как. Учитывая то, что нас оплачивают по остаточному принципу, не по приоритетности, кем мы должны были бы являться внутри нашей дорогой церкви, а по остаточному принципу, что завалилось за ящик, то, что наш статус сейчас понижен до статуса уборщиц, до статуса свечниц, от которых, к сожалению, я знаю это, так сказать, из внутренней жизни, а от этих людей хоть какая-то польза материальная, мы ведь только, получается, приходим и требуем какие-то деньги, непонятно за что. Действительно, за что? Там, люди там по 15-20 лет обучаются музыке, потом еще лет 5 тренируются петь в церкви. Действительно, за что это мы так деньги-то берем? И да и зачем нам деньги? Нам же детей-то кормить не надо, и пенсии-то нам зачем? Зачем нам думать о том, чтобы летом поехать с семьей отдохнуть? Какие-то мелочи. Мы что, ради Царствия Небесного собрались, а не деньги зарабатывать? Это нам говорят те люди, которые зачастую, как мы видели, покупают новые престижные машины или покупают, скажем, недвижимость. Я не буду продолжать эту тему, просто хочу сказать, что никаких розовых иллюзий я не питаю. И даже в связи со своим назначением вижу в этом исключительно волю Божию, поскольку, в принципе, я внутри, как и многие из нас, эти стены, которые оказались к нам в определенном смысле неблагодарны, мы покинули. Мы пребываем в церкви, но пребывать на уровне церковных музыкантов не желаем, потому что, видя такое отношение к себе, мы не считаем правильным с профессиональной и человеческой, и духовной точки зрения продолжать те взаимоотношения, которые сложились. Поскольку в Высокопетровском монастыре у нас сложились иные отношения, и удалось выстроить человеческие отношения, деловые отношения, мы видим поддержку со стороны и монастыря, и со стороны владыки, и со стороны людей, которые стали все больше и больше приходить в монастырь. то это дает нам какую-то мотивацию. Однако не одевает на нас никаких розовых очков по поводу того, что происходит в церкви, и по поводу того, что, упаси Бог, если вдруг сменится какое-то начальство, что мы вновь окажемся так же не нужны, так же неуважаемы, и вынуждены будем так же куда-то уйти. Куда, кстати, и ушли очень многие музыканты. Ушли в параллельные специальности, ушли, может быть, в какие-то параллельные хоры, и не желают более ни петь в церкви, ни сотрудничать. И я думаю, что это серьезный должен быть сигнал к церковному руководству, что в том царстве, в котором они существуют, что-то идет совсем-совсем не так. А очень скоро они могут лишиться тех профессиональных музыкантов, на которых отчасти держится все православное богослужение.
Сергей Николаевич, вы обозначили очень трогательную и серьезную проблему и выразили это очень доверительно. Я думаю, всем все понятно, но непонятно другое. В советское время, когда церковь была гонима от государства, тем не менее, вот эти должности, они оплачивались. И более того, церковное руководство относилось с пониманием, с пиететом даже к церковным музыкантам. Это не понаслышке. Я знаю это из достоверных источников, и мы так жили. Но мне кажется, что отсутствие вот таких вот, знаете, ходатаев, что ли, за русскую культуру, людей, облеченных в звание, обладающих именно даром понимание проблемы, ну, каким был, например, академик Раушенбах,
ну, да,
академик Дмитрий Лихачев,
да,
академик Игорь Шафаревич, наш автор. Их просто не существует, они умерли. Есть ли, на ваш взгляд, вот подобные сегодня имена, которые могли бы спасти, в том числе и церковную культуру, за оградой церкви? Я вот о чем говорю. Ведь это действительно очень важный компонент общей русской культуры, церковной песни.
Я скажу так, что эти академики, на мой взгляд, в силу своей любознательности, любознательности склада своего ума, пытливости, да, они пытались многое увидеть, посмотреть на проблемы. Сейчас зачастую те люди, которые занимают самые высокие посты, они даже не думают о том, что такая проблема может быть. Ведь если они приходят в какой-нибудь храм, тут же под их приход, поверьте, собирается очередная потемкинская деревня в виде не просто хора, а еще хора с кучей приглашенных певцов, которые начинают показывать о том, как у нас на самом деле все замечательно, как у нас все хорошо, да и проблем нет. Проблем нет. А если что, то, так сказать, под разные проекты будут выделены деньги. Мы не только не видим этих денег, мы даже не понимаем, и, естественно, нас никто не ставит в известность, куда распределяются эти денежные потоки. И в это я, естественно, влезать не буду абсолютно сознательно, ибо эта тема весьма, так сказать, деликатна, назовем это так. Я знаю, что, несомненно, эти люди присутствуют. Я просто хочу, может быть, случайно услышав вот наш с вами диалог, может быть, они услышат этот крик.
И что, проявят инициативу?
А почему бы и нет?
Конкретных хоров Высокопетровского монастыря?
Вы знаете, конкретно к тому, как сделать так, чтобы те деньги, если бы они захотели, чтобы вышли на поддержание этих хоров или этой культуры, достигли своего целевого назначения, практически не растратившись по дороге. Есть такое выражение «распил бюджета». Так вот, чтобы распил бюджета не произошел, а деньги дошли до конечного адресата. Это может быть какой-то фонд организации, какого-то фонда помощи, в данном случае сохранению музыкальной русской культуры, да, церковной в частности. Это нечто, что именно помогало бы спонсорам аккумулировать свою помощь и видеть абсолютно четко и прозрачно, подчеркну слово «прозрачно», распределение денежных потоков, которые они давали бы на это. Ведь вы, наверное, часто знаете, что там, ну, даются какие-то деньги, там, например, на храм, там, на церковь. Ну, подразумеваю в виду на все, да, там, например, на хор. Да, но проверить, на что и как эти деньги были распределены, этим даже не занимаются, что создает поводы для, назовем так мягко, злоупотреблений этими денежными ресурсами. А я очень хотел бы, чтобы у нас была очень открытая система, чтобы, например, если кто-то из людей, заинтересованных, из серьезных влиятельных структур, государственных в том числе, захотели бы действительно услышать крик помощи и желали бы помочь, Я хотел бы, чтобы был создан, я не знаю, какой-то фонд, да, где любой человек, который пожертвовал свои деньги, видел бы конкретно, вот это ушло там, скажем, на пошив костюмов, ну, условно говоря, это на закупку, но там это на то, что хор, если мы говорим просто о Высокопетровском монастыре, вот хор поехал в хоспис, да, и дал там концерт. Понятное дело, что профессионалы-музыканты, если они куда-то едут на гастроли или едут на выступление, в этот момент не пойдут на вечернюю службу, не заработают там каких-то денег или не пойдут в тот коллектив музыкальный, в котором они работают, и они в деньгах потеряют, так они должны их заработать, потому что они профессионалы. Если вы приходите к дантисту, вы ведь не будете говорить «сделайте мне зубы за спаси Господи». Приходя в магазин «Пятерочку», «Дикси» или в «Ароматный мир», вы же не будете говорить: «А, пожалуйста, вот я тут набрал корзину продуктов, не подарите ли вы мне? Ну, вы и так же богаты». Ну, почему к певчим, к тем, которые поют в церкви, подход иной? Почему считается, что мы должны за бесплатно что-то делать? Мы профессионалы, которые за свой труд должны получать деньги. Мы с этого кормим наши семьи, наших жен, детей. Мы с этого пытаемся как-то отложить что-то на какой-то отдых. Так почему же мы, профессионалы, люди с серьезным профильным светским образованием, не должны за нашу деятельность получать деньги? И почему до сих пор существует в церкви, я встречал такой неприятный очень архетип: а вы верующие или за деньги поете? Что это за подход? Что это за подход вообще? А что, мы верующие не должны деньги брать? Или у нас наши священники-настоятели не берут деньги за свою деятельность? Это неправильный подход изначально, поэтому я очень был бы рад, если все-таки наши академики Лихачевы, великие тайные доброжелатели, которые, может быть, и очень богаты, и еще куда, скажем, может быть, потратить деньги, но боятся это сделать, потому что, ну, понимают, что, к сожалению, сложившиеся схемы взаимоотношений денежных потоков, они, как правило, очень часто не доходят до конечного результата или доходят очень урезанными, чтобы могли как-то захотеть и помочь. Если что, я уверен, что люди найдут, как связаться со мной, и мы можем продумать алгоритм решения проблемы.
Сергей Николаевич, ну ведь, наверное, не от вас должен исходить этот глаз вопиющего в пустыне. Есть люди, облеченные определенной ответственностью, обладающие аппаратом сотрудников, которые знают об этой проблеме, я уж уверен, наверное, не хуже нас с вами. И просто они должны подключиться в определенный момент и выйти на определенных людей, да, в правительстве, в высшем церковном руководстве. Мне так кажется.
Николай Владимирович, позвольте встречный вопрос. Они есть, а почему они до сих пор эти 20-30 лет не вышли?
Может быть, они решали другие задачи?
А почему они решали другие задачи? Почему они этот фронт работы сочли настолько неважным, что мы вымерли фактически, как мамонты?
А что вы сделали для того, чтобы актуализировать эту проблему? Писали ли вы письмо
Святейшему Патриарху? Я пришел к вам.
Например?
Я пришел к вам.
А письмо Святейшему?
А что даст письмо Святейшему?
Надо попробовать.
Зачем?
А вдруг будет результат?
А вдруг не будет результат? Я вам скажу так. Я помню, вы знаете, наверное, здесь я просто скажу, как человек, наблюдающий на протяжении очень многих лет взаимодействие церкви и государства. Вот, скажем, президент, главный секретарь, очень в чем-то был похож на патриарха того времени. При Брежневе и при его ментальности существовал Пимен. Да, было одно отношение в церкви. Я сейчас не буду конкретизировать никаких более других вещей. При Ельцине у нас появился патриарх Алексей, да, и там были тоже такие определенные взаимоотношения, да. И в этих взаимоотношениях, к сожалению, я лично, возможно, я глубоко ошибаюсь, я не вижу возможности актуализировать проблему церковных хоров.
Выше головы не прыгнешь, да.
Да, вот и все. Я уверен, что решаются проблемы какие угодно другие. И они являются приоритетными. И пока мы, скажем, не прокричим, что эта проблема существует и что эта проблема абсолютно актуальна, о ней даже никто близко задумываться не будет. А понимаю, что до этих царей нам очень-очень далеко, и писать все эти письма, отчеты, Это почти то, что называется откладывать в долгий ящик. Они утонут, они не дойдут до адресата, или они будут восприняты как, ну, это проблема, человек выдумывает, да. Ну, ее нету на самом деле, но все же идет как-то. Люди не выходят на забастовки, там, люди как-то не протестуют. Ну, значит, все же в порядке. Ну, а раз все в порядке, то что там лишний раз на это обращать внимание? То есть я не верю, к сожалению, в актуализацию и актуальность писем на такой верх. Вот. А поскольку люди из так называемого церковного аппарата, которые облечены властью, они знают об этих проблемах, я сильно сомневаюсь, первое, что они о них знают, что они ими вообще интересуются.
И что им это близко.
И что им это близко.
Тогда давайте немножко глубже. А почему им это может быть не близко? Это же церковные люди, которые давно живут церковной жизнью, знают, как все должно быть устроено в этой системе.
Я обозначу одну из возможных проблем, но не попрошу не углубляться в ее конкретизацию. Я назову это потеря соборности внутри нашей Русской Православной Церкви. Соборность – это один из важнейших принципов существования и функционирования Церкви. При потере соборности происходят и другие, скажем так, некие перекосы. Вот, я прошу эту тему не углублять, поскольку она очень обширна и, скажем так, вряд ли на нашем уровне будет полезно ее...
Да мы и не специалисты здесь.
Но, тем не менее, соборность как экклезиологическое сознание, то есть сознание нас всех как части единой системы, да, где, например, если настоятель приходит, то он абсолютно четко уверен, что нет... Если нету никаких канонических, например, причин, его никто снять не может. И тогда, развивая свой приход, он не пытается сразу, предположим, обезопасить себя, создав себе подушку безопасности. На случай, если его по непонятной причине с настоятельства снимут. То же самое и с епископатом. То есть, если, условно говоря, будет решена проблема несколько на ином уровне, то остальные проблемы начнут решаться сами по себе, как по цепочке, как цепная реакция. Вот, поскольку я не ожидаю, я реалист, я не ожидаю решения этой проблемы, то я, прекрасно понимая это, хочу обратиться к тем людям, которые могут реально помочь. И я также понимаю, что эта помощь вряд ли придет из внутри самой церкви.
Но все равно это помощь, которая даст только возможность временно, скажем, продержаться, преодолеть некую паузу.
Ну и хорошо. Живем сегодняшним днем. Завтрашним днем жить крайне сложно.
Тем более, что он нам не обещан.
Он нам не обещан вообще. Поэтому, ну, вот есть проблема, да, вот мы с вами встретились, поговорили, да. Есть какой-то возможный алгоритм действия, да. Вот я, например, тихо молюсь за здравие нашего владыки, чтобы, собственно говоря, вот он продолжал работать, чтобы ему никто не мешал в его работе, чтобы он качественно выполнял свои функции. И при нем, как человеке, который ценит хор, существовали мы. Вот пока только о таком маленьком фронте работ можно говорить. И о сохранении на этом уровне коллектива, его возможном расширении хотя бы для того, чтобы он был там 8 человек, там 12, для того, чтобы мы могли исполнять вещи на более серьезном уровне. Вот, не более того, и не простираясь в какие-то заоблачные дали. Живем сегодняшним днем и чуть-чуть завтрашним. Чуть-чуть.
Ну, я более чем уверен, что среди епископата не один такой владыка Ефимий. Я знаю по опыту, что есть наши епископы, которые всерьез озабочены, в том числе и вот той проблемой, о которой вы сказали, и помогают как могут своим коллективам.
Я понимаю. Их помощь тоже не безгранична, они тоже, так сказать, не могут выходить за рамки определенной системы, даже если бы хотели сделать. Немногим дано выходить совсем за рамки системы, так сказать, и создавать, например, такие прекрасные хоры, как хор Сретенского монастыря, да, где, скажем, и финансирование было достаточно серьезным, и подход очень серьезным, и была возможность создать, собрав лучших из лучших, да, но это как раз все уязвимо.
Этого хора уже нет, насколько я понимаю, да?
Достаточно уйти центральному человеку, кто его поддерживал. В данном случае владыка Тихон ушел, и, соответственно, хор стал приобретать, скажем так, другое значение и, в общем...
И другое звучание.
И другое звучание, вот. Поэтому мне было бы приятно, если бы на самом высоком уровне сохранения культурного кода, русского культурного кода, российского, московского, было бы осознано как приоритетная задача, и на нас обратили серьезное внимание, и начали бы вкладывать в нас деньги, давая возможность и выступать, и концертировать, и репетировать. На это все нужны ресурсы. Это серьезная профессиональная работа. Причем нужно осознавать, что сейчас нам выбирать очень есть мало из кого. Церковных певчих, грамотных, профессиональных, очень-очень-очень мало. И это я говорю про Москву. У нас был случай, когда, вот мне рассказал наш служащий иеромонах в монастыре, когда к ним кто-то приехал, кто-то из Сибири, и вот они между собой разговорились, и вот этот батюшка сказал, вот, посмотрите, у нас хор поет, правда, вот он там вот сейчас маленький, там совсем там народу очень мало, так, ну, вроде как там поет. Он говорит, вы вообще счастливые, а у нас, говорит, вообще больше петь некому. Мы не можем найти людей на клирос, это вот как раз из... откуда-то там, скажем, из глубинки. Это реальность. Это реальность, которая подкатывает сейчас к Москве, вот, где певцов достаточно много, но качественных очень мало. И остаются люди зачастую либо со сложностями в каком-то психологическом аспекте своей жизни, либо даже с психическими нарушениями. И я это наблюдаю как очень нехорошую тенденцию по нарастающей.
Вот я скажу про себя, я в какой-то степени романтик и человек, отставший от жизни. У меня такое впечатление, что за спиной, вокруг меня существует некая такая надежная система, в том числе и церковно-певческая, которая сама по себе развиваясь, все исправит, закроет все эти бреши. И непременно сейчас что-то произойдет. Вот временно ты слышишь эти неудачные коллективы, неудачные, так сказать, с точки зрения музыкальной. А опять вернется и отец Матфей Мармыль, и Николай Васильевич Матвеев. Кстати, человек удивительный. Я помню, как еще ребенком он приезжал, такой внешне маленький, худой. И как он организовывал это пение. Вы сказали, что это был образец. Это был камертон, наверное, Сергей Николаевич, для очень многих выдающихся людей, в том числе для отца Матфея, который сам свое пение зиждил на пении Матвеева. Я вот думаю, что... Вы обозначили проблему, а проблема ведь еще одна. Мы-то уже не сможем, по сути говоря, создать в нашем возрасте что-то такое достойное, а что создаст молодежь, не укорененная никаким образом, не слышавшая живьем этих коллективов?
Никак.
Они могут по нотам петь, но они не исполнят так, как необходимо.
Разумеется. И это должно быть осознано как проблема по сохранению этого культурного наследия. Смотрите, тот же самый Николай Васильевич или, например, мой отец, да, они обучались у корифеев своего времени, которые были преемниками синодального хора зачастую, да. Регент Комаров, он был учеником, кажется, Данилина, да. И мой отец обучался как раз у регента Комарова. Была преемственность, да, вот была преемственность поколений, от поколения к поколению передавалось знание, которое было зачастую невербальным, то есть несловесным. Это нужно чувствовать. Сейчас мы остались последними, да, и нам передавать, по большому счету, некому. Мой отец любил очень антиквариат, и он меня приучил к, так сказать, определению определенного вкуса икон, назовем это так, да. Иконы намоленные, старые, да, от них что-то исходит. И вот существуют новые иконы, вот, которые стали писать массово, без какого-то должного даже подхода, ну, без определенной вот этой вот преемственности. От них не исходит ничего. Ну, есть образ, ну и есть образ. Ну, он пустой. Вот сейчас же таких я наблюдаю очень много пустых абсолютно церковных музыкантов, которые приходят, ну, для того, чтобы подработать немножко денег. Они не заинтересованы в пении, они зачастую там проводят время, уткнувшись в смартфоны, да. Ну, они видят то отношение, которое идет к ним, а они то же самое ретранслируют вовне. Нам вот сейчас передавать, в принципе, некому. И для того, чтобы это передать, это должны быть люди высокомотивированные, высокопрофессиональные, с очень серьезным профильным светским образованием музыкальным. Никакая церковно-певческая семинария даже близко не прививает профессионализм. Она создает всего лишь навсего псаломщиков, уставщиков, продвинутых, но никак профессионалов своего дела, могущих создавать серьезные проекты музыкальные внутри церкви. Это исключение, а не правило. И наоборот. Люди, которые закончили серьезные профильные светские музыкальные образования, скажем, Гнесинский институт, Московскую консерваторию или другие, по, соответственно, по дирижерско-хоровому направлению, они изначально уже более подкованы для такой серьезной работы. Если бы они, так сказать, выцерковились, им можно было бы передать что-то. Но еще раз, не стоит такое сейчас в церкви, как приоритет сохранения какой-то там певческой традиции. Да зачем? И так же все хорошо.
Но я не ошибусь, если, по-моему, уже третий или четвертый год в Москве, кажется, осенью проходят грандиозные такие собрания церковных музыкантов, регентов, так называемые певческие съезды. Как-то так это называлось. Вы не помните, не участвовали?
Вы знаете, ни разу не участвовал. И, в принципе, наверное, не хочу. Не хотел бы это делать, не хочу. Мне дорого время, а просто для чего-то собираться, а для чего? Сохранить, как мы это сохраним? Просто говоря, мы это не сохраним. Нужно действовать. Нужно что-то начинать делать, потому что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если я понимаю, что, собственно говоря, никто из, за редчайшим исключением из современного церковного начальства не будет уделять этому особое какое-то внимание, если нету системного понимания, что существует проблема, но о чем мне встречаться с кем-то и говорить?
Сергей Николаевич, ну вы не только правы, вы разрываете душу на самом деле.
Ну а что ж поделать-то?
Вот у нас рядом храм Климента, Папы Римского,
да.
Рядом храм Всех Скорбящих Радости, рядом храм в Кадашах. Да. Ну это вот только ближайшие храмы, где поют практически сегодня очень небольшие коллективы. У Климента квартет или трио, по-моему, там тоже очень небольшие.
И... Это ведь не хоры.
Да.
До 12 человек это не хор, это
но
вокальный ансамбль.
Но ваши слова подтверждают, например, опять же, разрывающий мне душу Сергей Беликов, который, будучи долгое время церковным регентом, именно великого.
Это старейшие регента, входившие в пятерку или десятку.
Сейчас поет один в единственном числе в домовом храме издательства Московской Патриархии. Когда я увидел эту фотографию, вы знаете, мне просто как-то нехорошо стало.
Самая большая проблема, вот то, что я наблюдал, она тоже очень архетипична для русского, так сказать, общества, что имеем не храним, потерявшие плачем. Вот вначале мы уничтожим каких-нибудь там поэтов и еще кого-то, потом мы будем ставить памятники.
Сейчас... Ну, это прям по Библии.
Абсолютно, да. Здесь тот же самый момент. Давайте сейчас потеряем полностью церковную московскую школу певческую, потеряем вообще хоровую культуру церковную. Потом мы будем ведь восстанавливать. Потом там будет кто-то опять пытаться. А зачем изобретать этот велосипед, если вот остатки хотя бы еще есть, и можно что-то сделать?
А вы знаете, это не получится. Вот пример хора Троицы Сергиевой Лавры. Скончался отец Матвей у нас в 2009 году.
Да.
13 лет прошло.
Да.
Каких только уже пертурбаций с этим коллективом не происходило, но хора как такового сохранить не удалось. И привлекались лучшие, как говорится, силы, лучшие регенты, возможности все были использованы. Вот сегодня отец Нестор руководит. Да, иногда это что-то напоминает по звучанию, по строю, по ритму, по тональности, но ведь это не хор отца Матвея. И, наверное, и не нужно делать копии какие-то, да?
Конечно, нет. Должна быть индивидуальность. Это, разумеется, так.
А здесь хуже. Создается некое звуковое подобие, как бы а-ля отец Матфей. В то же время ты чувствуешь такую рыхлость подо всем этим, такое отсутствие фундамента певческого, которое у отца Матфея было. Хотя он копировал отчасти и Жарова, и того же Матвеева, и каких-то лучших, наверное, регентов и коллективы. Но это была цельная такая... хоровая структура. Сейчас
очень многое держалось на масштабе личности. Масштаб личности отца Матфея был огромен. И он компенсировал очень многое системное, то, чего не доставало. Как он ушел? Ушла вот та сдерживающая, поддерживающая, удерживающая даже сила. Вот. И все начало сыпаться. Но для того, чтобы таких отцов Матфеев порождать, целая система, еще раз говорю, нужен системный подход. А он начинается с осознания системной проблемы. Системная проблема – это исчезание, скажем так, исчезание хоров – это следствие.
Исчезновение,
да. Исчезновение хоров – это следствие. Корневая проблема, на самом деле, как я понимаю и вижу, это отсутствие соборности. Но раскрывать эту тему не буду. Вот. А дальнейшее все прямо так или иначе вытекает вот из этого. Неумение вести... в России у власти диалог с народом и, соответственно, церковь – это тоже, собственно говоря, срез общества, это общая проблема на протяжении многих столетий на территории нашей Великой России и на территории сопредельных стран, принадлежащих к так называемому русскому миру.
Завершается наша беседа, где мы, по сути говоря, проблему обозначили, прониклись ею сами, пытались ее, так сказать, сформулировать для внешних, для слушателей. Но наши слушатели в основном люди, наверное, которые только могут нам сопереживать, помолиться о том, чтобы Господь как-то управил это. Может быть, найдутся среди них и те, которые могут оказать какое-то реальное воздействие на власть имущих, скажем так.
Позвонить троюрной тете, двоюрному дяде, который занимает какое-то место в каком-то банке или в какой-то финансовой структуре серьезной. Через 10 рукопожатий мы можем поздороваться с самим Путиным.
Но ведь все равно мы должны будем как-то мотивировать. Если человек сам не пришел к этому, к осознанию того, что проблема такая существует, к осознанию необходимости спасения, по большому счету, это некрасивые слова русской культуры,
да,
то я думаю, ни дядя, ни тетя здесь не помогут.
Или же, наоборот, под лежачий камень вода не течет.
А может быть и так.
Стакан либо наполовину полон, либо наполовину пуст. Я все-таки считаю, что пока наполовину полон, пока хочется жить именно этой надеждой. И еще совсем недавно мне удалось пообщаться с хранителями замечательного фонда музыкального наследия, замечательного русского регента, русского зарубежья Сергея Алексеевича Жарова. У нас сейчас в руках находится электронная версия его наследия, и я очень надеюсь, что удастся с нашим коллективом начать проработку этого великого наследия, великого русского регента, русского зарубежья, и попытаться сохранить его наследие, которое тоже сейчас, к сожалению, оказалось, в общем-то, невостребованным, что очень и очень печально. Живем пока надеждой, вот все-таки не унываем, надеемся на то, что будем услышаны, потому что иначе совсем все будет грустно.
А я бы хотел завершить оптимистичными словами, что вы уже услышаны, и каждый церковный коллектив услышан, даже если он в единственном числе, даже если это какие-то остатки, осколки хора, все равно слышит Господь на богослужении, слышит, да, прихожане, слышат люди неравнодушные, потому что, еще раз повторюсь, церковное пение, оно образует богослужение. Без церковного пения невозможно. Вот так как протестанты молятся где-то, да, мы все-таки приучены нашей традицией, нашей культурой слышать за богослужением прекрасное пение и молиться, соответственно, под звуки прекрасного церковного хора. Дорогой Сергей Николаевич, я бы хотел завершить нашу такую неутешительную, может быть, тревожную, какую-то...
Не получается у нас с вами никак все
сложную беседу.
Утешительно.
Хорошим песнопением, которое прозвучит в исполнении вашего коллектива, что бы вы предложили?
Вы знаете, я хотел бы вам предложить два варианта прослушать. Один – это будет честнейшую херувим пятого гласа болгарского распева. Это пение с эсоном, которое исполняет один из наших солистов, маленький фрагмент. Ну и, наверное, чтобы немножко взбодриться, поскольку вот я москвич, и многие, кто из нас будут слышать это, тоже москвичи, я хотел бы предложить вашему вниманию «Вдоль по Питерской» русскую народную песню, которую мы исполнили не так давно на юбилее владыки Ефимия, на его 50-летие. Это все будет живая запись, все абсолютно вживую, без обработки звука. То есть вы услышите, как оно звучало в действительности. И я также хочу поблагодарить вас за ваше терпение, за то, что вы дослушали до конца. Вот. Хочу пожелать вам и вашим семьям всяческого здоровья, счастья, благополучия и, несомненно, Божьих благословений.
Благодарю, Сергей Николаевич Георгиевский, главный регент Московского Высокопетровского монастыря, сегодня был с нами в студии. Дорогие слушатели, мы ждем от вас предложений, замечаний, пожеланий, каких-то критических, может быть, ответов на нашу передачу. Как всегда, письма можно отправлять на электронный адрес radioradonezh1@yandex.ru, письменно Пятницкая, 25, 115-326. Дом радио, радио Радонеж. Мы очень будем приветствовать неравнодушных слушателей с тем, чтобы проблемы наши, и церковные в том числе, решались все-таки соборно. Благодарим вас.